у нас были, конечно, с ним и личные отношения, и профессиональные контакты. В большей степени профессиональные контакты были в пору нашей с ним молодости. Я его на 9 лет моложе, но я-то был совсем молод, а он был уже молодой, преуспевающий политик. Я очень хорошо помню то время, когда Боря вообще пошел в политику. Я тогда с ним очень плотно общался. Мы с моей первой женой приходили к нему буквально каждый день. Я гуманитарий по вкладу мышления, по образованию, а он был очень сильным физиком, перспективным молодым ученым. Он был учеником моего отца, который, в свою очередь, был учеником и соавтором Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. И школа была очень серьезная, физическая, которую он прошел. И даже в рамках этой школы, в рамках того НИИ, в котором он работал, он был звездой. То есть он как бы звездой стал еще до того, как он начал политикой заниматься. В тех НИИ, где он работал и где он выступал, он был один из самых, если не самый молодой и подающий надежды ученый.
Игорь, почему он ушел в политику?
Сейчас, конечно, сумасшедшее время, в плохом смысле этого слова. А тогда сумасшедшее время было в хорошем смысле этого слова. То есть появились совершенно новые неожиданные возможности. Он, конечно, был человеком, безусловно, амбициозным, но когда он начинал свою социальную жизнь, ну, какой можно было сделать карьеру в политику, только в политике, только идти в мерзейший комсомол или в скучнейшую, а еще более мерзительную партию. Он занимался интересным делом, занимался наукой. Ему там страшно нравилось, у него все получалось, были очень хорошие перспективы. Но в какой-то момент в стране начались перемены. И как бы общественное движение и карьера Бори в политике начались с борьбы против строительства атомной станции. Вы помните, тогда недавно была еще Чернобыльская авария, и очень сильны были такие антиядерные настроения в обществе, а тут как бы какую-то опасную станцию хотят построить под огромным полуторамиллионным городом. И Боря на это, конечно, отреагировал. Тем более он был физик и разбирался в этой теме. Он тогда брал, я помню, интервью Сахарова по этому поводу и как бы начал участвовать вот в таком экологическом движении. К нему начали обращаться люди. Он так всегда был молодой, яркий, интересный, умный, хорошо выступал. Я тоже со своими друзьями приложил руку к этому, к несчастью, как сейчас я уже понимаю, к тому, к вовлечению молодого талантливого ученого, в это нехорошим словом не буду его называть, субстанцию под названием политик. Мы ходили там, каждый, капали ему на мозги, что надо что-то делать, надо менять там страну, вот это и т.п. Ну, помните, те настроения, которые были во время перестройки. И в результате он выдвинулся в 90-м году на съезд народных депутатов СССР. Но тогда его не пропустило окружное собрание. Может быть, помните, такая была тема. Тогда фильтровали кандидатов в депутаты через некие собрания около коммунистической, скажем так, общественности. Но, естественно, что эта общественность Боря не допустила до выборов. Он тогда вообще хотел опять бросить эту всю политику и опять заниматься спокойной наукой. И жена его была категорически против рая этого, того, чтобы он лез в политику, хотел, чтобы он занимался наукой, потому что здесь он явно имел успехи. Так как все-таки он человек был очень вовлеченный в общественную и социальную жизнь, все-таки в 90-м году долго он думал, но решил выдвигаться. Тем более московские люди, которых мы хотели тогда, Глеб Якунин и ваш, кстати, сотрудник Анатолий Стрелиной, которому Боря звонил и предлагал ему выдвигаться в Нижнем Новгороде, он, наверное, это помнит, они отказались выдвигаться. И как бы никто, кроме него, демократическую общественность представлять не мог, и нужно было во что бы то ни стало кого-то все-таки выдвигать.
Вот уже в середине 90-х годов, когда он поднялся по политической лестнице и стал влиятельным политиком, вице-премьером правительства, у него действительно были президентские амбиции? Он действительно считал, что он может стать преемником Бориса Ельцина? Или это все разговоры?
И при мне, и мне он не говорил прямым текстом, что я там типа буду президентом или я хочу быть президентом. Я не знаю, были ли у него такие мысли, не вербализированные, было ли такое желание, были ли такие мысли. Я могу предположить чисто интуитивно, что, наверное, все были. Потому что шансы-то были реальные. У него был рейтинг тогда, и были как бы все шансы, как казалось. Плюс к этому Ельцин там ударил всякие фотографии с надписями «Передаю что-то такое, бразды правления» или что-то в этом роде. Я сейчас за точность названия не отвечаю. С такими очень явными намеками на то, что он его видит в качестве преемника. Конечно, об этом не говорил, тем более не кичился этим и ни в коем случае не пытался как бы внушить окружающим, что вы имеете дело там с великим будущим президентом. Такого не было. Он был в этом смысле довольно скромный президент.
Политик Немцов много ошибок сделал в своей политической карьере?
Очень сложно говорить, когда человек только что погиб такой страшной смертью. Я его часто критиковал при жизни, публично, причем в том числе. Но сейчас я мне просто не поворачиваюсь. Но, безусловно, конечно, все мы делаем ошибки. Я могу сказать, да, чтобы как-то деперсонализировать эту тему, как бы те политические силы, которым он принадлежал в разное время, они, конечно, делали катастрофические ошибки, мягко говоря. Я имею в виду и российское либеральное движение, и команду младореформаторов, так называемых, и потом Союз правых сил. Это было, конечно, одна из причин того, что мы пришли к такому ужасному положению. Это именно то, что те люди, которые взялись за то, чтобы отстаивать идеи демократии, свобод, прав и так далее, они это все не просто бездарно профукали, а просто как бы сдали, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой врагам этих свобод, прав, демократии и так далее, и так далее. Все это профанировали и привили у населения стойкое отвращение к этому всему. И, в конце концов, привели к тому, что в стране установилась диктатура полуфашистского типа. То, что они так бездарно свою миссию провалили демократически.
Сразу после убийства Бориса вы написали очень резкий текст. Он опубликованный на сайте «Радио Свобода». В этом своем тексте вы впрямую фактически обвинили лично Владимира Путина в убийстве своего родственника. Не страшно вам бросать такие обвинения?
Честно говоря, я об этом не думаю. В этой ситуации, как в классе говорил, я просто не могу молчать. И так, те как бы условные силы зла, да, которые у нас теперь захватили власть в стране, и которые проливают уже год кровь на Украине, которые сейчас начинают проливать кровь и в Москве, они и так пользуются абсолютной безнаказанностью тем, что люди, в том числе даже на Западе, я же не говорю про россиян, боятся, стесняются впрямую называть вещи своими именами, называть убийц убийцами, террористов террористами. Их это очень устраивает, я имею в виду наши власти, что они как бы впрямую не говорят. И в России об этом говорят, что вот говорят о некой моральной ответственности власти российской. Эта позиция российской власти очень устраивает, потому что моральная ответственность, за нее не судят, за нее ни в Гаагу там не повезут. Речь идет не о моральной ответственности, а о том, что совершено уголовное преступление такого уровня, который в России никто не мог организовать, кроме самой власти. Сейчас рассматриваются какие версии, основные, да, или группы даже версий. Это первое, что Немцова убили какие-то личные враги. Второй вариант, что его убили какие-то отморозки, националисты, новороссы эти и т.п. Третий вариант, что его убили какие-то враги Путина. Об этом даже Хакамада, высшая либералка, чтобы подставить самого великого Путина. Три варианта, они не выдерживают никакой критики. Но скажите сами, станут ли какие-то условные враги Немцова, ну, предположим, те ярославские коррупционеры, которых он разоблачает, или какие-то его там личные враги, возьмут ли они на себя наглость в нашей стране организовывать убийство без санкций за самой высшей власти такого всемирного человека? Неужели бы они не понимали, что если бы они сделали такое, и в нашей власти, тот же Путин, знали бы, что они как бы ни при чем здесь, а делали какие-то левые люди, неужели вы не понимали, что все полиции, спецслужбы бы брошены были на поиск этих людей для того, чтобы их предъявить всему миру и отмазать наши власти от этого преступления? Конечно, они бы побоялись этого сделать. Тем более у нас в России большая политика давно политизирована властью и Путиным конкретно и полностью находится под государственным контролем. А большой политический террор – это часть большой политики. И, безусловно, никто не посмел бы лезть в эту столь важную для власти, столь охраняемую ей область.
Игорь, ну а чем Путину мешал Немцов? Немцов – политик сейчас регионального уровня, демократическое движение в России фактически разломано и не существует как единая организационная сила.
Вы знаете, у меня есть версия, что последней каплей, которая привела вот к этой трагедии, стало то, что Боря назвал Путина, на, по-моему, в записи на украинское телевидение, одним известным нецензурным словом, которое я повторять не буду. Для таких людей, как Путин, с уголовным мышлением, такие слова даже важнее, чем какие-то конкретные дела. Дело в том, что люди с уголовным мышлением, да-да-да, они не могут позволить, тем более пахан вот такой с уголовным мышлением, он не может позволить, чтобы его вербально насиловали. В противном случае он уходит из авторитета и становится сам на уровне опущенного. Ему надо срочно предпринимать какие-то действия, чтобы продемонстрировать братве, что никто здесь не смеет что-то против него вякать. Безусловно, когда Боря это сказал, вы не поверите, у меня первая была мысль, такая же, видимо, как у его мамы, хоть я с ней и не разговаривал на этот счет, что его могут убить. Это как бы вот именно то, что может вот этих людей, имею в виду, наши власти, привести к самым радикальным действиям. Это первое. Второе, Борис, и он писал об этом открыто в Фейсбуке, готовил доклад «Путин и война». Это очень важный момент. Потому что остальные доклады там о Путине, ну какие у него яхты, т.д. и т.п., да, сколько украдут, это все Ну, для Путина что за ерунда? Народ наш уже привык к коррупции, к роскоши, в которой купаются чиновники, это особо никого не волнует. Но тут есть момент другой, что Путин и война – это значит сбор информации, который разоблачает агрессию, военные преступления Путина на Украине. То есть он продолжает же пытаться пудрить мозги всему миру, утверждая, что он не он, и как кричал карманник в фильме «Место встречи изменить нельзя». Кошелек, кошелек, какой такой кошелек? Войска, войска. Какие такие войска? Мы тут ничего не вводим там и так далее, и так далее. Ему было бы очень неприятно, что если он в следующий раз где-нибудь опять начнет там визжать на международной какой-нибудь встрече, что какие-то войска. Нет у нас никаких войск, а кто-нибудь его партнер по переговорам западный, например, ему в нос ткнет этой книжкой Немцова «Путин и война», где подробно все изложено, какие части участвуют в войне, какие там, может быть, даже фамилии их командиров и т.д. и т.п. Безусловно, для Путина это и в личном плане, и в политическом очень опасная вещь, несравнимая с другими докладами, которые делал Борис. И третья вещь, это как бы прагматические причины. В прошлом году началась, по сути, странная война с Украиной и новая холодная война с Западом. А когда страна ввязывается в войну, то задача власти, задача диктатора, тем более, превратить ее в единый военный лагерь, который скреплен жесткой дисциплиной и страхом, чтобы никто не посмел против диктатора, против существующей иерархии как-то выступать. Вот такое именно демонстративное убийство Бориса в центре Москвы, оно говорит о том, что вполне вероятно, что таким образом Путин дает сигнал населению, что каждый, кто поднимет сейчас против него тут какой-то бузу, будет просто уничтожен, истреблен. Что все должны платить, терроризировать общество, заразить его страхом и сплотить вокруг своего трона. Поэтому это убийство может быть именно таким знаком переломным, как начало терроризации и тоталитаризации нашего общества в условиях военной истерии.
Игорь, есть еще одна популярная версия, связанная с возможным мотивом убийства Бориса Немцова. Этого политика заказали для того, чтобы скомпрометировать Путина и дать тем людям, которые думают, как вы, как раз почву для такого рода размышлений, спекуляций.
Знаете, самое страшное в том, что это убийство уже не в состоянии скомпрометировать Владимира Путина. Дело в том, что Владимир Путин перед всем миром уже так безнадежно скомпрометирован, что еще одно преступление не добавит и не прибавит ничего к его уничтоженной собственными руками репутации. Помните дело Литвиненко. Это еще для мира, для Запада, это еще гораздо более серьезное преступление. Под угрозой была жизнь тысяч, если не миллионов европейцев. В центре Европы, в Лондоне, путинские бандиты просто распространяли смертельно опасное радиоактивное вещество, следили там этим следом радиоактивным. Причем сейчас идет как раз открытый слушник по делу Литвиненко, я за ним не слежу, и там все абсолютно прозрачно и понятно. Понятно, кто исполнители, и понятно, что такое преступление не могло быть совершено без прямого указания самого высшего руководства страны. Поэтому на этом фоне еще одно убийство оппозиционера для компрометации Путина ничего не значит. Ничего она не даст, и это убийство никаких преференций, она не даст и российской оппозиции. Скорее наоборот, российская оппозиция теряет такого талантливого, яркого и очень активного лидера.